В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов сегодня. И у нас в нашей московской студии зампредседателя Комитета Государственной Думы России по образованию Олег Смолин и профессор, один из представителей профсоюза «Университетская солидарность» Константин Морозов. Мы сегодня говорим на тему образования и науки. Это итоги сдачи ЕГЭ и что с этим делать, и прием в вузы, и, конечно, реформа Российской академии наук. Тем достаточно много. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы, также используя смс-сообщение, номер плюс 7 903 743 28 01. Ну и мы поговорим, естественно, вот о том, что действительно слуху, поскольку огромное количество людей увидело результаты ЕГЭ, увидело эти шумные скандалы, и я все это узрело, я бы к Олегу Николаевичу обратился. На ваш взгляд, вот это вся, все эти истории с утечками в интернет, с какими-то странными баллами в неких регионах, вот этих всех нарушений и странностей в этом году было больше, чем в прошлые годы. Как вы считаете?
Эксперты Рособорнадзора говорят, что вроде бы столько же, но мне кажется, что больше. И я сошлюсь на данные того же самого Рособорнадзора. Когда его эксперты выборочно проверили 1500 работ ребят из проблемных регионов, преимущественно южных, хотя не только кавказских, оказалось, что, по их мнению, 77% результатов не соответствуют реальному качеству работы. Повторяю, официальные данные Рособорнадзора. 77% результатов высокобальных работ из 1500 проверенных не соответствуют реальности. Но дальше, как говорится, ехать некуда. Это первое. Второе, что касается самих утечек в интернет, моя версия, что здесь, как у Лермонтова, смешались в кучу кони люди. А именно, смешались в кучу немного мошенничества, изрядно коррупции и довольно много социального протеста. Что я имею в виду? Какая-то часть людей, желая заработать, выбрасывала в интернет информацию, что у них есть задания. Часто задания были недостоверные и пытались их продавать за деньги.
Ну и продавали, наверное.
И продавали, да, и продавали. Но это не очень много. Гораздо интереснее другое. Подлинные задания дня за три, за два выкатывались в интернет. Сначала это было в день экзаменов с востока на запад, а потом уже и за 2-3 дня. Много думали, кто, была даже такая версия конспирологическая, противники Ливанова из его собственного министерства хотят сбросить Ливанова. Но я не очень верю в конспирологию, хотя заговоры всегда были и будут. На мой взгляд, ситуация была такая. За неделю до экзамена задания ЕГЭ поступают в региональные органы управления образованием, по-видимому, оттуда они утекали, то ли по знакомым, то ли за деньги по кому-то. А затем, я думаю, часть ребят или родителей, мягко говоря, недолюбливающих ЕГЭ, а в значительной степени его ненавидящих, просто в знак протеста или солидарности с теми, кому не удалось получить такие задания, выбрасывали их в интернет. По-любому ситуация такая, что повышение баллов ЕГЭ при поступлении в вузы значительное, и оно явно свидетельствует о высокой фальсификации результатов. Один из главных постулатов ЕГЭ «Мы добьемся объективной оценки» оказался реализован с точностью до наоборот.
Константин Николаевич, как вы думаете, вот вы преподаете в вузах и видите результаты, как вы думаете, вот ЕГЭ объективно оценивает уровень знаний? Ну, вот это ваше мнение, практика.
Ну, вопрос больше, вопрос сложнее. Дело не в самом ЕГЭ и не в экзамене, если возвращаться к экзаменам, да, дело в том, что, я бы сказал, в самом обществе, в том, что, с одной стороны, и школьники, и абитуриенты ничего не видят плохого в списывании. И это не сегодня появилось, и даже не вчера. Корни этого очень глубокие. А с другой стороны, в коррупции.
Такое впечатление, что коррупция опустилась из вузов в школу просто.
Ну вот да, это управление образованием.
Конечно. И на мой взгляд, и, собственно говоря, эта точка зрения довольно широко представлена, что одной из настоящих мотивов, настоящих скрытых, но на подлинных мотивах введения в ЕГЭ было как раз переключение финансовых потоков с вузов, где, соответственно, крутились очень большие деньги вокруг компаний поступательных,
репетиторство,
взятки в, соответственно, всякого рода курсы по поступлению в вузы, которые тоже стали большой отраслью во всех вузах, не давая при этом очень часто никаких знаний и гарантий к поступлению. Там вертелись большие деньги, переключено это было вполне сознательно даже не скажу, что на учителей, скорее
правильно,
на бюрократию. Причем всех уровней. Не уровня даже министерства, да, а вот районного и выше. И, понимаете, это ведь привело к очень серьезным вещам. Привело к тому, что это пошло все на поток. И с одной стороны, то есть, понимаете, проблемы, которые возникли, которые мы сейчас имеем, последствия, они очень разные. С одной стороны, школа переключилась на натаскивание школьников на галочки ставить на ЕГЭ. А главное, что дает образование, скажем, университетское образование, это не вовсе не сумма знаний, да, потому что человек забывает знания. Самое главное, что университетская система дает, это умение искать информацию, умение ее анализировать, умение быть самообучающейся машиной, да, иметь систему знаний и добывать эти знания и все время себя как бы поднимать до требуемого уровня.
За исключением слова «машина», совсем согласен.
Да, да, ну, слово «машина» – система, скажем так, или организм, да. Главное, что школа, прежняя школа, худо-бедно, скорее худо и бедно, но как-то все-таки с этой задачей справлялась. А с переключением на ЕГЭ это рухнуло окончательно. И тот абитуриент, который приходит, он совершенно не готов быть студентом. То есть сейчас во всех вузах констатируют, что год-полтора этих людей, пришедших на первый курс, нужно доводить до уровня, чтобы они стали студентами
первого курса. То есть научить курса. Учиться, собственно.
Да. Причем, я прошу прощения, последнюю хочу сказать мысль. Причем, понимаете, это ведь сложно, не только ЕГЭ виновата. На самом деле это верхушка айсберга. По большому счету, здесь просто все как бы отразилось и собралось в единый пучок. Но на самом деле это ведь и не актуальность, скажем так, высшего образования для многих выпускников, которые не могут найти работу, и это для всех очевидно. Непрестижность многих профессий, это тоже для всех очевидно. Те же преподаватели получали анекдотические вузовские преподаватели, анекдотические зарплаты, и не только преподаватели. А с другой стороны...
Сейчас многие получают.
Да, да, совершенно верно. Но это все влияет на желание, нежелание молодых людей учиться. Не говоря о том, что в вузах появились студенты, которые и не собираются учиться. За них заплатили родители.
Чего вы еще хотите?
Да, они
вы заплатили.
Да, совершенно верно.
Я должен сказать, что я в одном вузе принимал экзамен, и половина группы не пришла сдавать его. И я поинтересовался, а что с ними будет? Мне сказали, ну ничего, на следующий год придут к другому преподавателю. Видимо, они решили, что вы слишком строго будете принимать этот экзамен. Вот и все.
Можно три реплики?
Да, пожалуйста,
Олег Николаевич. Реплика первая. Мой друг, один из лучших историков Западной Сибири и учитель Виктор Николаевич Худяков, говорит, что по его оценке уровень знаний сейчас выпускника исторического факультета университета, он примерно равен уровню знаний хорошего выпускника советской школы. Реплика вторая. Я, к сожалению, взял с собой цитату, но цитата была потрясающая. Я вчера по одному радио прочитал цитату и задал журналисту, ярой защитнице существующей политики, вопрос, кто это сказал. А сказано было там примерно следующее. Год за годом безобразно падает знание русского языка, умение мыслить, понимать тексты, тра-та-та. Я спросил, кто? Она говорит, неужели Ливанов? Вы почти угадали, Кузьминов. Тарас Бульба, убивающий своего сына, или там Иван Грозный, убивающий своего сына. Но это все вступление. Главное, я все-таки хочу сказать, похоже, даже власти созрели к тому, что ЕГЭ нужно частично менять. К проблеме, конечно, не только в ЕГЭ, абсолютно солидарен. Просто ЕГЭ – это такая штука, которая на завершающей стадии совсем отбивает желание нормально мыслить. Превращает нормальных русских в задорновских американцев. Так вот, чтобы как-то снять эту проблему, наисамым мягким компромиссным образом группа депутатов Думы, руководитель группы Иван Мельников, внесла законопроект с тремя идеями. Первое – добровольность единого государства. Государственного экзамена. Второе. Введение устного экзамена, либо элементов устного экзамена по гуманитарным предметам, чтобы все-таки детей пытались учить говорить, отставить свою точку зрения и прочее. И третье. Возвращение обязательного экзамена по литературе, но в форме выбора. Либо сочинение, либо устный экзамен по литературе. Почему по литературе? Потому что я считаю, что самое мощное средство нравственного воспитания, самое большое наше культурное достижение, великая русская литература. А почему на выбор? Мы хотим поменять идеологию экзамена. Экзамен – это не место, где ребенка стараются загнать в угол, а где ему дают возможность путем расширения выбора показать лучшее, на что он способен.
Константин Николаевич, ну вы как историк, конечно, скажете, а лучше бы экзамен по истории ввести обязательно.
А я, кстати, тоже историк по образованию.
Ну, вот видите, два историка, но вы за литературу.
Я считаю, что если один добавлять, то добавлять литературу все-таки. А литература более мощное средство развития
так, человека. Так, не агитируйте, дайте ответить.
Ну, я бы сказал, что литература... Безусловно, очень важный предмет.
Как преподавать, конечно.
Да, и не менее. Тут трудно сравнивать, трудно говорить, что важнее, история или литература. А тут вопрос ведь в преподавании, то, что закладывает учитель ученику в душу.
Правильно.
Сколько угодно мы видели еще в советское время, как формально преподавали литературу, и как учеников заставляли повторять учебники, параграфы просто дословно. То же самое творилось и с историей. И надо сказать, что вот по моим... школьным воспоминаниям, что литература хотя бы привлекала текстами, да? Я на уроках, чтобы не слушать то, что говорит учительница и ученики, всегда читал хрестоматию. Нет, я читал хрестоматию, которую вполне можно было легально держать на...
А я, бывало, и под партой читал.
Нет, я читал хрестоматию.
Ну, а теперь учат наизусть ответы на тесты. Вот и все. Вы знаете, я хочу вот что сделать. У нас сегодня, к сожалению, в эфир сюда не смогли прийти уважаемые представители ректорского корпуса, но они дали интервью «Радио Свобода». И вот первый у меня вопрос как раз был о ЕГЭ, о том, каким образом можно эту систему изменить, улучшить, что добавить. Ответят на эти вопросы у нас Виктор Садовнич, ректор МГУ, и Ефим Пивовар, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Давайте первый вопрос.
Да. А что бы вы добавили все-таки к ЕГЭ?
Вот то, что я отвечал культуре, я бы считал, что надо сделать так, чтобы школьник был... мотивирован учить все предметы, и химию, и физику, и астрономию, и литературу, а не только те предметы, которые ему будут нужны, уже решив поступать, вот ему нужна там русский язык, математика и обществознание.
Говорят, что надо просто расширить количество обязательных экзаменов, вот литературу добавить, или историю, или еще что-то.
Ну и не только это тоже может быть, но и не только это, надо сделать, чтобы они были и в 7-м, и в 8-м, и в 9-м классе, чтобы это накапливалось. А вот давайте вспомним или посмотрим на ведущие зарубежные университеты. Ну, тут же Кембридж или американский, MIT, Йель. Там большую роль играет рекомендация ученого, учителя, То есть везде эти вот параметры расширены, что при рекомендации для поступления.
А средний балл?
Даже мне, вот российскому ученому, ребята, которые уезжали учиться в Америку, брали у меня часто рекомендации. Он говорит, я покажу там в университете и буду поступать, вот, показывая вашу рекомендацию.
Моя позиция заключается в том, что надо, как говорится, системное портфолио, в которое должно включаться, ну, знания, оценки абитуриента за 5 лет, примерно, несколько отзывов учителей, эссе ученика на вольную тему, которые он, выбирая 5 вузов, так сказать, получает этого вуза, эссе ученика о себе. Он вышивает гладью, или она занимается пляжным волейболом и так далее, так сказать. Вот. И даже, я бы сказал, его предположение, что он получит по ЕГЭ, так сказать, вот, в итоге. К тому же, вот эта работа должна вестись целый год. Год последний. То есть не в мае месяце они сдают ЕГЭ, там, или в июне, и за 2 недели решается судьба человека, а в течение года. И это должно вестись работа целенаправленно в 5 вузах, которые абитуриент выбрал. Строго говоря, все, что я вам сказал, это не то, что я что-то придумал. Вы можете обратиться к этой системе, допустим, в любом английском университете и получите то же самое.
Ну, вот это Ефим Пивовар был. Кстати говоря, там немножечко у нас, видимо, по ходу подгонки материала выпал все-таки ответ про средний балл. Но оба они хорошо относятся к этой идее, что ее тоже можно использовать, в принципе, как дополнительный такой фактор оценки. Что вы скажете, Олег Николаевич?
Я думаю, что идею среднего балла можно поддержать. Хотя нам говорят, что она усилит коррупцию в школе. Но я думаю, что если где-то и усилит, то это незначительно. Хотя сам ЕГЭ, как известно, увеличил коррупцию примерно в 1,5 раза, если верить экспертам Министерства внутренних дел, да, поэтому тут мало что добавишь. Зато действительно страшно размывается система среднего образования. Ребята, как говорил Козьма Прутков, превращаются во флюс, полнота его односторонняя, они изучают в последние годы только то, что сдавать. В итоге мы получаем население узкоспециализированное, безграмотное, 32% убеждены, что Солнце – это спутник Земли.
Ну, а астрономию же отменили в школе, вы знаете.
А дело даже не в астрономии.
Садовничий не знает, к сожалению.
Я, конечно, знаю, что астрономию отменили, но, кстати, в нашем проекте закона о народном образовании мы перечисляем все обязательные предметы, в том числе предлагаем физику, включая астрономию. Вот такую версию мы предложили.
Константин Николаевич, что вы скажете? Портфолио, вот мне кажется, очень странная такая вещь, потому что можно напихать чего угодно, и, в общем, я знаю, вот когда люди на факультеты журналистики поступают, бывает, они поступают с чужими публикациями, и, в общем, на собеседовании приходится выяснять неприятные, в общем, вещи, когда молодого человека спрашиваешь, а вы об этом писали, а вы это знаете, а вот это что? И выясняется, что он собственных, извините, статей не понимает.
Ну, мое ощущение от всего этого, как от бюрократических игр, я бы сказал, игрищ, и дело не хорошей мины при очень плохой игре. Потому что эти разговоры о том, что давайте поменяем выпускные экзамены в школе таким образом, или вступительные экзамены в ВУЗе, а сейчас они как бы в одном пакете, да, не затрагивая очень глубинных, серьезных процессов, да, это совершенно верхушечные вещи. Как оценить, это второй вопрос. Сейчас, по большому счету, надо обсуждать всей стране всерьез содержательную сторону. Совершенно как эти верно. Знания дать. И понимаете, какие? Было бы, да, и какие? Было бы что оценивать. Оценить тем или иным способом, ЕГЭ или экзаменом, или собеседованием, было бы что, понимаете, оценить можно. Не решает это проблема, потому что проблема глубже. Проблема в том, что у нас вся система образования, и не только образования, и среднего, и высшего, и, собственно, не только образовательская система, находится в системном кризисе, в очень глубоком. И о чем бы мы сейчас ни говорили, мы везде видим этот системный кризис. И те же процессы в школе, те же процессы в вузах. Вот что надо обсуждать, как поднимать уровень студентов, потому что вот шла речь зашла речь о задорновском образе американцев. Знаете, когда...
Неприятно, надо сказать, у него шуточки.
Я должен сказать, что когда моя коллега приехала, значит, со стажировки, она была, работала в архивах и, соответственно, была в одном из университетов Америки, и она сказала, что ее поразило у американских студентов то, что они после занятий по 2-3 часа проводят в библиотеке, проводят добровольно, и среди них это очень популярно. То есть это вот этот путь... Он и приводит к успеху. Ну,
значит, у них есть мотивация.
Михаил,
мотивация.
Поэтому я и говорю, задорновские американцы. Не
настоящие, а задорновские. Да, я согласился с вами, но нужно подсказать, что настоящие русские, которые считают американцев странными задорновскими, но при этом предпочитают списывать, а не честно добывать свои знания, в общем, это скорее тупиковая ветвь.
Вы знаете, вот еще добавлю одну вещь. Я тоже согласен с тем, что проблема проверки знаний – это вторая, но тоже важная проблема.
Знаете, вот, кстати говоря, про проверку. Все-таки в некоторых вузах сохранились так называемые дополнительные испытания. Вот этот как раз вопрос я тоже задал двум ректорам, поскольку в МГУ эти испытания есть, в РГГУ их с этого года фактически нет, кроме творческих специальностей. Ну, давайте вот послушаем, что ответили.
Да, кстати, у нас есть нетворческие специальности.
Да, Виктор Садовничий и Ефим Пивовар. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, не получается ли так, что вы дискриминируете других на рынке? У вас есть дополнительные испытания, вы берете лучших, а другие страдают?
Так, во-первых, насчет дополнительных испытаний, министерство объявило конкурс несколько лет назад. В этом конкурсе мог участвовать любой вуз. Очень немногие вузы пожелали, и некоторые из них победили. Так что мы не единственные, кто проводит собственные испытания. Я боюсь назвать цифру, но это все-таки десятки. Я сторонник дополнительных испытаний. Понимаете, он ведь там 15% всего решает, или 10% это дополнительно. Но он, тем не менее, позволяет увидеть, кто. Кто поступает. Он не решает, вот тут, мол, опасения, что тут снова свой гнет. Это письменный экзамен, абсолютно объективный. В тот же день, как проверили, все на сайте, работы все известны. Вот. И он дает вклад там где-то 10-15% в общую копилку баллов. Но это важный вклад. Это вот тот самый дополнительный параметр, о котором я говорил, что нельзя регулировать одним.
Это решает не ВУЗ, это решает министерство. У нас просто в этом году никаких дополнительных испытаний не было. Раньше у нас было несколько программ, где они были, и это вызвало тем, было, так сказать, ну, там, в лингвистике в прошлом году. В этом году не было, только творческие конкурсы, которые были у журналистов, там, у арт-дизайнеров и так далее.
Вы хотели бы вернуть дополнительные испытания, как это есть в МГУ?
Вы знаете, это зависит от программы. Вот у нас есть на журналистике дополнительные испытания, допустим. Я не вижу особой разницы вот в этом процессе между журналистами и лингвистами, у которых его нет. Это зависит от программы. Вот. Где, вот там, где как бы ажиотажный спрос, а такие программы есть. Может быть, это один из аргументов. Вот. Но там, не как правило, потому что все-таки это практически, эта идея, они друг другу противоречат.
Я, например, участвовал в собеседовании в одном из вузов, и я, конечно, после этого большой сторонник так называемых дополнительных испытаний, поскольку я видел, Олег Николаевич, большую разницу между тем баллом, который человек приносит,
и
его фактическими знаниями. Да? Вот вы можете, ну, если это журналистская специальность, человек приносит ЕГЭ по литературе. Вот. Ну, и вы,
90
конечно,
баллов.
Ну, например, даже 80, вот, и неплохо написал, предположим, творческую работу. Ну, вот вы интересуетесь его знаниями литературы, и, в общем, выясняется, что кроме вот этих тестов, ну, почти ничего нет, да, почти пустота. Это очень неприятное впечатление. С другой стороны, есть потрясающие исключения, замечательные совершенно дети, которые производят просто такой эффект, что вам хочется сбежать к декану и говорить, любой ценой этого человека принимайте. Правильно. Это будет украшением вашего вуза.
Ну, скорее исключение. Такие ребята есть, они были всегда, но процент первых нарастает, и нарастает очень серьезно,
вот, к сожалению. Беспокоит вот это расхождение, вот эта вилка, понимаете?
Я только хочу заметить, что согласно нашему законопроекту, вот, который мы с Мельниковым внесли, ребенок сможет, будет вправе, если такой законопроект окажется принятым, предложить сам, чтобы с ним провели дополнительное испытание в ВУЗе.
Алькач, ну вы знаете, я подозреваю, что в нынешней обстановке проект, который предложен оппозиции, вряд ли будет одобрен.
Михаил, вы будете смеяться. Я вам расскажу довольно забавную историю. Года полтора назад на комиссии по ЕГЭ и одаренным при президенте мы слегка схлестнулись с известным директором школы, учителем Ефимом Рачевским. Он стал говорить: не трогайте ЕГЭ, типа это оптимальный вариант, люди только-только к нему привыкли. Я не выдержал, сказал: вы знаете, я говорю, человек ко всему привыкает, даже в петле сначала подергается, а потом ничего, привыкает. Но Рачевский обиделся, а в этом году уже в наших дискуссиях он тоже признавал, что ЕГЭ надо менять. И теперь про некоторые наши идеи, которые категорически отвергались, уже повторяются Кузьминовым и даже Левадовым.
Ну, вы хотите сказать, что эти идеи овладевают массами, видимо, вот на этом
пока еще не массово, и просто не было бы счастья, да несчастье помогло. Огромное количество скандалов, похоже, привело к пониманию, что в ЕГЭ надо что-то серьезно менять.
Но с другой стороны, ведь есть и плюс.
Но действительно, если нет только ЕГЭ, абсолютно соглашусь, да, то этого явно недостаточно.
Знаете, тот плюс, который есть, вот я его заметил, скажем, ну, вот сегодня была пресс-конференция ректоров вузов, был представитель Приморского федерального университета и Санкт-Петербургского, проректор тоже выступала. У всех очень большой приток иногородних студентов.
Это правда.
То есть та ситуация, которая была в 90-е годы, например, в московских вузах, где до 80-90% были жители столицы, ее уже нет, нужны общежития, больше 50%, правда, например, правда, в Петербурге. Это признак, в принципе, мобильности, но вопрос, опять же, в том, не дискриминируем ли мы те регионы, где есть хороший общественный контроль за ЕГЭ.
Михаил, можно я добавлю три ложечки дегтя к этой изрядной крынке меда? Вынужден добавить. Это правда, это единственный плюс ЕГЭ, поэтому мы, кстати, и предлагаем не отменить, а предоставить возможности выбора. Но имейте в виду три ложечки дегтя. Первое заключается в том, что далеко не всегда, вследствие того, о чем я говорил, 77% недостоверных результатов работ не всегда в питерские и московские вузы поступают действительно достойно.
Но они могут вылететь во время учебы.
Могут, это правда.
Особенно с бюджетного.
Проблема вторая. Мои товарищи и коллеги, ученые, преподаватели из сибирских регионов с тревогой говорят: обезлюдиваем, нарушаются научные школы. Я недавно слышал на заседании профильного комитета Совета Федерации социологические данные из Иркутска, проверил их член Совета Федерации. Опросили 2500 детей и родителей, 68% детей заявили, хотят лучше сдать ЕГЭ, чтобы покинуть свой край. 85%
ну, они и так покинут тем или иным способом. Помните, товарищ Сталин, не коммунистам будет сказано, он паспорта колхозникам не выдавал, а все равно бежали там через службу в армии, через контрактацию всякую. Там,
и я добавлю третью ложку, с которой вы тоже не согласитесь. По опросу Левада-центра 45% студентов хотят покинуть Россию и работать в других странах. Я понимаю, что не ЕГЭ в этом виноват, но он как бы косвенно усиливает процесс. И, наверное, последнее уже, Михаил. А вот что касается академической мобильности в территориальном плане, вот введем с 1 сентября новый закон об образовании.
Вот хотел как раз
по новому
спросить,
закону об образовании можно будет поднять плату за общежитие в 20 раз.
А уже подняли, вы знаете, во многих вузах, кстати говоря.
Не дожидаясь введения.
Не дожидаясь введения.
Можно в 20. Значит, ну и в 10, я думаю. И во многом эта самая академическая мобильность кончится, потому что ну не каждому по карману платить там 4, 6, 7 тысяч за общежитие в Москве или 2-3 тысячи вообще в крупном городе.
И да, я напомню только, что у нас программа «Лицом к событию». Говорим мы о ЕГЭ, о школе, о вузах, о науке. У нас в студии Константин Морозов, профессор, представитель профсоюза «Университетская солидарность», и Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России.
Я бы только добавил бы и подчеркнул, что не нужно смешивать совершенно разные вещи. ЕГЭ в существующей форме, от него явно нужно отказываться. возвращаться к экзаменам в вузы в том виде, в каком они были, немыслимо, потому что получится такая же коррупционная кормушка, только для другой категории чиновников. И будут скандалы, но уже будут скандалы в вузовской сфере. На мой взгляд, те плюсы, которые дала не сама система ЕГЭ, а возможность сдачи единой вот экзаменационной процедуры и поступления,
по результатам,
да. На мой взгляд, совершенно очевидно, что из-за коррупционной ситуации в стране ее нужно просто выводить из Минобра, из-под контроля Министерства образования, из школьных структур, но ее нельзя отдавать и в вузы.
Говорят, что надо просто на экзаменах посадить представителей ФСБ, там, прокуратуры.
Нет,
и так далее.
Вообще,
говорят, так делают.
Вообще, я бы сказал, что...
В Беларуси российских граждан сажают.
Я бы сказал, что наша бюрократизация, как бы она уже дошла до предела, усиление вертикали кончилось тем, что опять ищутся выходы и мы ломимся в те двери, в которых нет выхода. Совершенно очевидно, что нужно искать способы привлечения общественности, создавать структуры или создавать комиссии, где будет привлечена и общественность, и будут созданы механизмы, чтобы, с одной стороны, абитуриент, из какого бы поселка бы он ни был, имел возможность поступить в любой вуз, потому что нельзя допускать ситуации, чтобы потенциальные Ломоносовы остались в своих небольших поселках городского типа из-за того, что образование платное, из-за того, что нет денег на проезд. Это вообще...
Кстати, а знаете, что есть же теперь такой термин ЕГЭ-туризм, когда люди из крупных городов отправляются в сельскую местность, где, извините, коррупционные схемы в школе по сдаче ЕГЭ гораздо дешевле, чем в их месте постоянного проживания.
Да, конечно, я об этом знаю, я наслышан об этих вещах, но в любом случае нужно создавать систему, чтобы любой человек, желающий учиться и могущий это делать, чтобы образование было для него доступно. Да. Другое дело, что это противоречит интересам, финансовым интересам очень различных групп, и, к сожалению, решения будут приниматься не в интересах дела, не в интересах образования, не в интересах нации, а, к сожалению, исходя вот из этих довольно шкурных финансовых интересов.
Олег Николаевич.
Ну, кстати, нет, я солидарен с тем, что, безусловно, принцип образования для всех, ну, у нас так движение называется, мы целиком за, и мы, кстати, считаем, что... Понятно, что идеальных вариантов нет, но вот версия, которую мы предлагаем, она сохраняет некоторые плюсы ЕГЭ и в значительной степени должна снять, по крайней мере, часть его минусов, с нашей точки зрения. Кстати, сказать, пользуясь случаем, хочу заметить, что по поводу нового закона об образовании, все прелести которого мы еще не перечислили, а их там очень много, на площади революции, заодно и по поводу ситуации с Академией наук, в 11.30, 31 августа будет митинг, где мы собираемся обсуждать в том числе и вопрос о недоверии правительству в связи с Академией наук. Всех желающих приглашаем принять участие. А вот 4-го, можно договорю уже,
да.
Рекламу, 4 сентября в 16 часов в театре Николая Николаевича Губенко, Театр Содружества актеров Таганки, предлагается проводить конгресс интеллигенции, и туда тоже предлагаем всех желающих для того, чтобы, ну, митинг одно, а спокойное обсуждение – это немножко другой формат. И туда приглашаем.
Я, Михаил, с вашей стороны хочу подхватить и сказать, что 31 августа состоится митинг Конфедерации Труда России, посвященный индексации зарплат бюджетников, а 1 сентября в Москве, в Питере, состоится совместное совместное мероприятие профсоюза учителей, профсоюза университетской солидарности.
Видите, какая политическая активность.
Кстати, на митинг профсоюза учитель, как выясняется, профсоюз солидарности, я собираюсь прийти 1 сентября.
Замечательно. Вот, видите, замечательно.
Тут же и договорились.
Вот там и увидимся.
Я еще раз напомню, телефон 8 800 222 12. Давайте мы звонок примем. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вот такой вопрос поднять, может быть, так сказать, несколько неожиданный, но относящийся к образованию, который обычно не обсуждают, но он существенный резерв эффективности образования, по-моему. Речь идет о форме изложения материала, то есть о понятности материала. И вот эту мысль я впервые увидал из книги, есть такой Паранджанов, «Почему мудрец похож на обезьяну» называется. Там идет речь о стандартизации формы изложения. Это бы резко могло повысить доступность материала как для школьников, так и студентов. Опять же, речь идет не о дебилизации, хочу подчеркнуть, там, скажем, науки. Речь идет только именно об учебниках.
Ну, давайте, вот, Олег Николаевич тоже автор учебника, и ни одного, по-моему.
Учебного пособия нет. Можно я откомментирую? Действительно, это очень важная тема, в особенности для школьных учебников. И встречаясь с издателями, с авторами, с учителями, я постоянно вспоминаю известную формулу Гёте, что есть 4 уровня овладения материалом. Первый уровень – это плохо и просто. Второй уровень – это плохо и сложно. Третий уровень – хорошо и сложно. И четвертый уровень – хорошо и просто. Так вот, если в вузовском учебнике можно ограничиться третьим уровнем – хорошо и сложно, то в школьном – только четвертым. И действительно, у нас многие школьные учебники для старших классов, наряду там со всякими нелепостями, но многие написаны вполне добротно, но таким языком, что бедным детям, конечно, приходится...
Ну, надо нанимать каких-нибудь писателей, какого-нибудь, да. Диму Быкова, например, да. И он вам напишет замечательный учебник, я надеюсь,
я считаю, ничего не переврал. Что академики не могут одни писать учебники, только с учителями, которые,
знаете,
постоянно видят детей.
Я уже зацеплюсь за слово «учебник», вот, потому что к нему сразу, опять же, цепляется другое слово – «единый учебник».
Да,
единый,
да,
учебник,
да,
по истории, а да. Уже появилась идея единого учебника по литературе. Что вы, как представитель левых сил, скажете по этому поводу?
Вы знаете, я недавно слушал по этому поводу ответ Ивана Мельникова и порадовался, что наши точки зрения полностью совпадают. Мы против единого учебника по истории. Я излагаю свою аргументацию. Во-первых, у меня есть сильное подозрение, что последние главы этого учебника будут написаны по известному принципу, и это все о нем, или в лучшем случае о них, и совсем немного о погоде. Но это не самое главное. Мне представляется, что... скорее всего, этот учебник будет написан по принципу краткого курса истории ВКПБ, но только наизнанку или как-то вбок. Понимаете, я убежден абсолютно, что дети должны понимать, что есть разные точки зрения на исторические события. И при этом, конечно, учебник должен учить любить свою страну, в этом у меня нет никаких сомнений, потому что и Лермонтов, когда он писал «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», это он не от ненависти писал, это он от любви писал.
Пожалуйста, Константин Морозов. Что там про учебник единый?
Ну, про учебник единый много чего уже приходилось говорить. И вообще можно говорить довольно долго. Ну, начнем с того, что пытаются опять развести науку и учебник истории. И уже не первый год, собственно, внедряется эта мысль, что наука с ее сложностями, альтернативами и разными точками зрения в историографии давайте оставим ученым, а детей будем учить так, как требуют интересы нашего государства, говорят нам. Да?
Ну, то есть пропаганда.
Пропаганда, да. И по большому счету кивают на другие страны, говорят, ну они же это делают.
Да, на Штаты чаще всего.
На Штаты, на Францию, на Италию, где, конечно, ряд сюжетов, там, скажем, связанных со Второй мировой войной, то, что представляет для нации болезненные, как бы, сюжеты, сплошь и рядом подается в совершенно другом виде. Я могу сказать, что вот эта попытка И когда нам говорят о том, что нужно сплотить нации, что нужно выработать единую точку зрения нации на нашу историю, на наше прошлое, но только не путем написания казенного учебника и казенной версии, потому что эта версия будет написана по заказу властей, а нет дискуссии, понимаете? Вот только после того, как будет выработана и большая часть, хотя бы как минимум, большая часть общества примет ту или иную версию, ту или иную точку, по которым ведутся дискуссии. Но это длительный процесс.
Телевидение поможет.
Понимаете?
А интернет помешает.
Как говорили, нельзя уподобляться садовнику, который хочет, чтобы подросло быстрее растение, начинает его дергать за вершки. Что-то очень похожее. И потом, понимаете, я очень скептически отношусь к тому, что вообще учебники по истории – это очень отдельный жанр. История очень серьезно, как наука, специализирована. А историки для того, чтобы вот в условиях специализации сегодняшней, углубления знаний, занимаются одной темой или двумя темами в течение многих-многих-многих лет. Человека, способного, или три человека, способного охватить всю историю России – такого коллектива
нет,
просто,
на вас
просто
Ключевского,
да.
Вот, Соловьева.
Можно еще одну реплику?
Общество изменилось, нету.
Да. Еще одну реплику.
Да, пожалуйста.
История 20 века в России – это во многом история революции. Еще Стендаль знал, что цвета революции – красное и черное. Вот у нас одно время рисовали все только красным, потом в 90-х годах только черным. Я сомневаюсь, что современные официальные авторы учебника смогут выдержать эти цвета. Скорее всего, единый учебник получится серым.
Я уже прочитал тот раздел, который относится к политическим революционным партиям в России. И самое удивительное, что название, скажем, одной из крупнейших партий, партии социалистов-революционеров, вы просто не найдете. Там его нет. РСДРП упоминается только как второй съезд РСДРП, раскол на меньшевиков и большевиков.
Да. Я прошу прощения, что я немножечко тут ускоряю темп, но тем не менее я не могу все-таки не затронуть тему Российской Академии Наук, тем более, что сегодня проходила конференция, первый день, в которой участвовали многие представители российской науки, весьма критически высказались о законе, который прошел в Думе уже два чтения, и вот-вот пойдет, кажется, на третье чтение, может быть, с какими-то косметическими поправками. И, насколько я понял, главная претензия – это потеря самоуправления в науке, невозможность в новом варианте выбирать директоров институтов даже по той усеченной процедуре, которая была до того. В общем, то, что чиновник будет больше вмешиваться в науку. Что можно с этим сделать, Олег Николаевич?
Вообще, моя точка зрения заключается в следующем. Закон настолько плохой, что хорошо бы его вернуть обратно, отозвать.
Но такова и резолюция, кстати, конференции.
Совершенно верно. Я абсолютно с ней солидарен. Нам чиновники говорят, ах, ученые держатся за имущество. Это не ученые держатся за имущество, это чиновники хотят захватить имущество вместо, как она, оборонсервиса, создать академсервис, да? Я не знаю, как будут звать Евгению Васильеву или Анатолия Сердюкова в науке, но последствия будут примерно такие же.
Эффективные для меня это менеджеры очевидно. Это будут.
Вы понимаете, Михаил, и они говорят, что наука российская неэффективна. Но когда я смотрю, как они измеряют эффективность вузов, у меня волосы становятся торчком. Я приведу только один пример. Как измеряется эффективность науки в вузах? Вы думаете, количеством открытий, там, медалей Филдса, Нобелевских премий, еще чего-нибудь, ничего подобного. Вы можете ничего не открыть, не получить ни одного патента, не написать ни одной монографии. Важно, сколько вы денег потратили. Мы вот на троих можем распилить миллиард, сказать, что мы потратили...
Если дадут.
Если дадут, конечно, Михаил. Но не волнуйтесь, нам с вами это не грозит. Вот, поэтому, если они будут эффективность науки измерять так же в академии, как в вузе, они же явно будут так же измерять, то не дай нам Бог такое управление. Поэтому я считаю, что это конечно, закон, который разрушает, если он будет принят, разрушает последние надежды на модернизацию.
Возможно его
страны.
Вернуть сейчас во второе чтение? Все-таки возмущение общества очень большое. Сильное.
Делаем все, что возможно. Печально, что во втором чтении за этот закон проголосовали не только Единая Россия и ЛДПР, но и большая часть, к счастью, не вся, фракция «Справедливая Россия». Может быть, ситуация изменится к осени, когда накал страстей повысится. Вот, но мы делаем все, что можем, вплоть до того, что сейчас собрано более 100 подписей, 92 фракции
депутатских,
и около 10 подписей наших товарищей из фракции «Справедливая Россия», на мой взгляд, это лучшие наши коллеги, которые требуют постановки вопроса о недоверии правительству. Понятно, что в Думе голосов не хватит, но это такой способ давления на правительство.
Но это целая процедура.
Да, это процедура, да, это целая. Они будут запущены в начале сентября, соответственно, эти подписи, и голосование так или иначе состоится, но что можем, стараемся делать. Но одних парламентских методов мало. Еще раз призываем на митинги, на конгрессы интеллигенции, еще раз, да, 31 августа в 11:30 на площади Революции, 4 в театре Губенко в 16 часов конгресс интеллигенции. Приглашаю также и на митинги, которых не мы организуем, о которых здесь уже говорилось.
Например, профсоюзов учителей. Что вы думаете, как представитель вузовской общественности, но, естественно, вы сотрудничаете с коллегами из Академии наук, что вот ваш профсоюз может здесь сделать? Где вот эта солидарность, да, ученых?
Я думаю, что безусловно нужно отзывать этот закон, как и закон об образовании.
Правильно,
который действует
абсолютно.
С прошлого года. Потому
Нет,
что...
он действует с 1 сентября.
Да, с 1 сентября. Да. Я думаю, что вот то, что мы видим, методы и неэффективность, я бы сказал, даже какую-то грубость, топорность управления государством таких очень деликатных сфер, как образование и наука, то есть слон в посудной лавке, по-моему, ведет себя аккуратнее, Приличный. Чем министр Миноборнауки, и не только он, понимаете? И не только
если
он.
Если бы то министр есть, только.
Конечно,
нет. Если, ну, я совершенно согласен. То есть, понимаете, есть что образование, что наука. Это очень деликатные и очень важные отрасли, в которых нужно 7 раз померить, отмерить и один раз отрезать, а не выстраивать это все в своих интересах, причем в шкурных интересах. Что касается Академии наук, безусловно, там есть проблемы, безусловно, но вот таким, я бы сказал, очень беспардонным образом перевести...
Презрительным, я бы сказал. Ну, за 3 дня принимается закон.
Ну, в общем, я бы сказал, в духе такой спецоперации, да, достаточно нахальной, унижающей ученых. Понимаете, там к руководству Академии, и я знаю, скажем, про отдельные институты, там разная ситуация, там есть свои очень серьезные проблемы, понимаете, очень серьезная проблема есть, это тоже, в общем-то, очень часто бюрократические структуры, там всего хватает, и начальников самодуров, и, соответственно, отсутствие самоуправления, как нет самоуправления, кстати говоря, в вузах, его надо возрождать, совершенно точно так же, как нет и солидарности ни среди преподавателей, ни среди ученых, которые тоже надо возрождать, потому что без этого не будет ни университетской автономии, ни подлинной науки. Но я Правильно. Хочу сказать, что я категорически против того, чтобы отдавать науку в лапы бюрократов. Кто-то очень хорошо пошутил не так давно, что когда юристы, экономисты начинают реформировать естественные гуманитарные науки, то это кончается всегда плохо. Это вот, понимаете, нет понимания...
По-моему, не шутка.
Ну... Кстати, о гуманитарных науках. Я уж тут позволю себе еще один сюжет вам показать, тоже с ректорами. Да? Есть ведь еще один вопрос, еще одна тенденция вот этого года. Это как раз наступление на гуманитарные науки. Пожалуйста, включите.
Как-то вам рекомендуют сокращение приема на гуманитарные специальности? Навязывают или нет?
Ну, не только навязывают, а происходит. Вот. И здесь в этом году существенное сокращение произошло по России. Существенное. На десятки процентов там. На гуманитарных, там экономические, юридические. Что касается Московского университета, нас коснулось это в очень незначительной степени по экономическому факультету, но зато это было компенсировано там магистратурой. Поэтому на самом деле мы даже увеличили прием по сравнению с прошлым годом. Хотя это все тоже делается на конкурсной основе.
Ну, правильно ли это? Пусть вузы принимают на платной основе, если люди хотят учиться на этих специальностях.
Нет, это конкурсное задание, это бюджет. То, что я говорю, это бюджет.
Просто мне говорили, что и по платному просят сократить.
Ну, это уже, видимо, какой-то такой просьбы уже такие управления чиновников. В принципе, есть закон о конкурсном наборе на бюджетные места, то, что государство регулирует. А все остальное, это уже, видимо, лицензионные вопросы. Там есть лицензии, не больше чего. Или вопросы к требованию. Ну, это уже...
Я согласен, что нужно, и это, наверное, важно, ограничивать количество программ социальных знания, это типа юристов, управленцев и так далее. Особенно в непрофильных вузах его просто надо элиминировать. А в профильных, допустим, сократить, но разумно. Но почему-то это, коснулось социологов, почему-то это коснулось философов. Какое отношение это имеет? Эти программы небольшие были, и они всегда и будут небольшими. Их нужно сохранить в малых пределах, которые достаточно необходимы.
Ефим Пивовар, РГГУ, и это Садовничий, МГУ, кстати, он председатель Совета ректоров России. Вот что будет с гуманитарным знанием теперь, Олег Николаевич? Видите, сокращают.
Сокращают. Во-первых, я еще раз хочу напомнить, что новый закон об образовании предполагает на треть сокращение общего числа бюджетных студентов в течение нескольких лет. Мы, естественно, внесли законопроект об увеличении числа бюджетных студентов. Мы это группа Мельникова. А гуманитарные предметы сокращают постоянно. Мотивируется это благими намерениями. Мы расширяем прием на технические специальности. И все бы было ничего. Но две оговорки. Первое. При этом конкурса на технические специальности почти не остается. И принимают ребят с не очень высокой подготовкой. Какие из них будут инженеры, отдельный вопрос. А второй вопрос. Программы поддержки отечественной промышленности нет. И где будут работать эти инженеры? Это большой-пребольшой вопрос. Я на слушаниях парламентских по инженерному образованию и по подготовке кадров для ВПК несколько раз говорил. Главные проблемы инженерного образования в России, в том числе для ВПК, лежат за пределами самой системы образования.
Где заказчик? Константин, что вы думаете? Ведь вузовских преподавателей тоже, я так понимаю, сейчас будут сокращать, при этом повышая нагрузки.
Да, собственно говоря, это уже...
Дорожная карта.
Это уже происходит.
На 40%.
Да, звучат разные цифры. 38, 40, 41%.
44 даже.
Да, но в любом случае это значительное сокращение. Министр Ливанов говорил о сокращении к 1 сентябрю, к этому 1 сентябрю, до третьей, до 30% преподавателей и увеличение зарплаты, и увеличение нагрузки. Надо сказать, что в том же РГГУ, например, сократили, то есть все совместители написали заявление об увольнении, и, соответственно, благодаря этому увеличена нагрузка до 900 часов, повышена зарплата, но среди этих 900 часов, если память не изменяет, 550 часов аудиторных.
То есть еще хотят при этом, чтобы университетские ученые занимались наукой.
Профессор с высунутым языком должен воспитывать студента, заниматься наукой, там, входить в мировые рейтинги и все остальное.
Мне кажется, что в данном случае какая-то разновидность шизофрении, потому что люди совершенно не понимают, что это невозможно. То есть тут получается по интермедии героя Райкина, да, что балерина просто так ногой крутит, привяжем к ней динамо-машину, пусть ток вырабатывает. Что-то очень похожее, потому что наука, это, во-первых, понимаете, преподаватель для того, чтобы развиваться, для того, чтобы начитывать новый материал, для того, чтобы быть интересным студенту, для того, чтобы не отставать от жизни, он все время должен работать над собой. Раньше он бегал по 2-3 работам, сейчас нам говорят, что мы повысим вам зарплату, но зато мы сделаем вам такую нагрузку и такие условия, что речь пойдет по большому счету о как бы выживании.
Я предлагал в Думе дать авторам дорожной карты премию, но не Нобелевскую, а Шнобелевскую. Я думаю, они вполне ее заслужили.
Ну что ж, вообще как-то мрачная картина. Я даже не знаю, что может измениться сейчас, поскольку...
Поздравим наших коллег с наступающим учебным годом, несмотря ни на что.
То есть хочется сказать, что надо им всем выжить.
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что.
В некоторых вузах коллеги поздравляют, выражают друг другу соболезнования с наступающим 1 сентября. И я думаю, что этот учебный год будет очень непростым, но в любом случае нам нужно, в общем-то, не сдаваться, нам нужно пытаться повлиять на всех тех, от кого зависит решение, да, и добиться, в общем-то, человекообразных условий труда, в том числе и для преподавателей.
Хорошо. Спасибо. У нас сегодня в гостях были Олег Смолин, депутат Государственной Думы России, зампредседателя Комитета по образованию.
Хорошего вам правительства.
И представитель профсоюза «Университетская солидарность», профессор Константин Морозов.